Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире школьная радиостанция 220 вольт, и мы держим вас под напряжением. Сегодня пятница, 22 февраля, а значит завтра страна отмечает День воинской славы России, День защитника Отечества, и поэтому большая часть эфирного времени будет посвящена этому празднику. Но мы не могли обойти стороной еще одну важную дату. 15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, который отмечается в нашей стране с 2011 года. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. Мы хотим вспомнить нашего односельчанина, гончара Романа Францевича. Его биография вместится в несколько строк. Если бы было все хорошо, 6 декабря 2018 года ему бы исполнилось 55 лет, но он навсегда остался 20-летним. Что он успел? Окончил 8-летку, получил специальность тракториста. Еще до школы он мог управлять трактором и даже комбайном. Когда семья переехала из Белоруссии в Карелию, обосновавшись в Новой Вилге, Роман пошел работать экскаваторщиком. Недолго довелось поработать Роману. Подошел срок службы. В армию и начался для него другой отсчет времени. Пошли долгие месяцы службы в Афганистане. Родители получили 16 писем от сына. В письме, написанном 11 апреля 1983 года, Роман сообщил: «Служба идет хорошо. Я в тюрьме. Короче, в Афганистане. В пехоте из Петрозаводска увезли нас в Выборг. Пробыли мы там 2 дня. Затем приехали сюда. Живем в палатках в степи, от границы 700 метров. Ночью видны их огни, на вышках и разговоры слышны». Письмо, написанное Романом 24 мая 1984 года, стало последней весточкой в поселок Новая Вилга из запаленного войной Афганистана. «Почти 1,5 месяца у нас идут боевые действия. Мы воюем в Паншере. Здесь очень много погубили техники и людей на минах. Сейчас уже не страшно, все разминировано, начали возвращаться люди. Короче, жизнь налаживается. Наверное, скоро поедем в полк. Здесь горы очень высокие, есть даже с ледниками. Мы почти все обошли, пешком по горам. Служба идет своим чередом. Погода здесь уже давно стоит жаркая. С марта деревья зеленые, скоро созреют огурцы и помидоры. Вот и вся моя служба». Но это была не вся его служба. Роман ничего не писал о том, что непосредственно участвовал в 12 боевых операциях, проявляя при этом отличную тактическую подготовку и мужество. А о горячем дне 18 июня 1984 года он вообще уже не смог написать. Об этом родители были извещены официально. В районе одного из ущелий мотострелковая рота, в которой служил рядовой гончар, попала под сильный огонь противника. Во время боя Роман Гончар вынес в безопасное место 3 раненых товарищей, уничтожил 3 мятежников, в этом бою он и погиб, посмертно награжден орденом Красной Звезды и 2 медалями. По просьбе жителей, одна из улиц Новой Вилги названа именем Романа Гончара. Это увековечение памяти не только одного человека. Это память о том, что довелось когда-то испытать нашим молодым ребятам в Афганистане, выполнившим свой солдатский долг.
Прощай, братан, не свидимся теперь. Тебе еще служить, а мне домой. Я на Урал, а ты потом в Сибирь. Дай Бог, чтобы остался здесь живой. Смотри, напрасно пулю не ищи. Да знаю, что не трус, я к слову так. И руку мне в последний раз пожми. И песню спой, я знаю, ты мостак. На моздок, две вертушки улетают дембелей у дверей. Командиры обнимают, ну прощай, Ханкала. Снова выстрел за горою, никогда, никогда мы не встретимся с тобою, ну прощай, Ханкала. Снова выстрел за горою, никогда, никогда мы не встретимся с тобою. Опять уходит в ночь десантный взвод, опять на память песня про Афган. Береты вновь теряют здесь бойцов, все так же, как друзей теряли там. Прощай, братан, тельняшку береги, она заменит орден и медаль. А встретимся, помянем мы своих, как жаль тех пацанов, ну как их жаль. На моздок, вертушки улетают, дембелей у дверей. Командиры обнимают, ну прощай, Ханкала. Снова выстрел за горою, никогда, никогда мы не встретимся с тобою, ну прощай, Ханкала. Снова выстрел за горою, никогда, никогда мы не встретимся с тобою, никогда, никогда, никогда.
Сегодня, в честь этой даты, традиционно во многих российских городах проходят торжественные и памятные мероприятия, митинги и акции с участием ветеранов боевых действий, представителей властей, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи. В Москве в День памяти на Новом Арбате прошла торжественная встреча однополчан и концерт, в котором приняли участие звезды российской эстрады. Александр Розенбаум, Диана Гурцкая, Александр Машел, Сосо Павлиашвили и Анна Семенович, ведущие концерта, народный артист России Александр Лазарев и актриса Анастасия Макеева. Митинги 15 февраля прошли в Серпухове, Белгороде, Нижнем Тагиле и других городах России. Кроме того, мероприятия по случаю 29-летия вывода войск из Афганистана прошли и в Донецке. Однако в этот день мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и российские военные, были войны в Корее, Вьетнаме, Египте, Анголе и других странах. События новейшей истории свидетельствуют о том, что российские военнослужащие направлялись в горячие точки республик бывшего СССР, в Югославию и Сирию. Со времени Второй мировой войны более 1,5 миллионов россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом.
Стоим мы на посту, повзводно и поротно, бессмертный как огонь, спокойный как гранит. Мы армия страны, мы армия народа, великий подвиг наш история хранит. Не зря в судьбе алеет знамя, не зря на нас надеется страна. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородина. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородина. Вручили нам отцы всесильное оружие, мы родине своей присягу принесли. И в жизни нам дана единственная служба — от смерти заслонить грядущие земли. Не зря в судьбе алеет знамя, не зря на нас надеется страна. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородина. Не надо нас пугать, похвалиться спесиво, не стоит нам грозить и вновь с огнем играть. Ведь если враг рискнет проверить нашу силу, его мы навсегда отучим проверять. Не зря в судьбе алеет знамя, не зря на нас надеется страна. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородина. священные слова. Москва за нами, мы помним со времен Бородина.
Итак, напоминаем, что 23 февраля в нашей стране отмечается День воинской славы России, День защитника Отечества. Накануне праздника мы провели опрос о важности армии и службы, и в ней выяснили, что в нашей школе абсолютное большинство считают службу в армии важной, но не обязательной для всех. Еще примерно 20% считают ее личным выбором каждого человека. Остальные же думают, что служба в армии обязательна для всех. А знаете ли вы, почему именно этот день принято было считать праздничным? Наши корреспонденты узнали историю этого праздника. 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками Германии. Эти первые победы и стали днем рождения Красной армии. В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной армии. С 1946 года праздник стал называться Днем Советской армии и Военно-морского флота. С 10 февраля 1995 года был принят федеральный закон о днях воинской славы, победных днях России, в котором 23 февраля переименован в День защитников Отечества. Для большинства жителей нашей страны праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Защитников в самом широком смысле этого слова. Именно о таких людях мы и хотим вам рассказать. Знакомьтесь, Валентин Подалко. Герой России удостоен такого высокого звания за спасение заложников. 23 декабря 1993 года вся страна всколыхнулась от шокирующей новости. Группа террористов захватила в Ростове в заложники 16 школьников и двоих взрослых. Они потребовали вертолет, на котором намерены были лететь в Иран. Пилотировать его вызвался командир ростовской вертолетной эскадрильи Ми-8 Валентин Подалко. Летчик понимал, что экипаж террористам не нужен, и их убьют сразу, как только окажутся в нужной точке, и принял решение на свой страх и риск лететь в Махачкалу. Главарь террористов даже не сообразил, что под ногами не родной Хасаврют, и приказал садиться на землю, на что услышал: «Разобьемся, посадка невозможна». В качестве подтверждения Подалко несколько раз качнул вертолет. В итоге им пришлось прыгать на землю, а подполковник и его штурман, взлетев через 3 минуты, уже были на аэродроме Махачкалы. Вместе со спецназом они отправились обратно, на место, где скрылись бандиты. Сейчас Валентин Анатольевич уже демобилизовался, но по-прежнему продолжает летать испытателем вертолета в серии ИМИ, который выпускается на Роствертолет. Еще один герой – начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю внутренней службы Олег Федюра, который проявил себя во все стихийные бедствия в регионе. Спасатель лично побывал во всех затопленных городах и деревнях, руководил поисково-спасательными операциями, помогал эвакуировать людей, да и сам не сидел сложа руки. На его счету сотни подобных мероприятий. 2 сентября вместе со своей бригадой он направлялся в очередное село, в котором было затоплено 400 домов и больше 1000 человек ждали помощи. Пересекая реку, КамАЗ, в котором находились Федюра и еще 8 человек, рухнул в воду. Олег спас весь личный состав, однако потом не смог выбраться из затопленной машины и погиб. А в Калуге тоже живет настоящий мужчина. Он не военнослужащий, а простой сотрудник ГИБДД Евгений Воробьев. Евгений остановил машину, которая на большой скорости мчалась прямо на шедшую по центральной улице колонну участников карнавального шествия. Полицейский успел вскочить в автомобиль на полном ходу и нажать на тормоз. Машина протащила полицейского по асфальту несколько метров и остановилась буквально в нескольких сантиметрах от людей. После этого полицейский вытащил пьяного водителя из машины и скрутил его. Согласитесь, такие сцены можно увидеть только в голливудских боевиках, а все трюки выполняют хорошо подготовленные каскадеры. А между тем, это сделал простой сотрудник ГИБДД. Однако следует отметить, что в этот день поздравляют не только мужчин, а еще и женщин, ветеранов Великой Отечественной войны. Женщин-военнослужащих столетиями женщины постепенно завоевывали свое право находиться в рядах вооруженных защитников своего Отечества. Споры о роли женщины в обществе, ее предназначении и социальном положении существовали во все времена. При этом вопрос о возможности прохождения женщинами военной службы был одним из наиболее острых. Участие женщин в воинских формированиях различных государств имеет давнюю традицию. Например, в Древнем Китае отряды женщин охраняли жизнь императора. Во времена Панонской и Корейской войны женщины впервые приняли участие в военных походах, а в IV веке до нашей эры в Афинах и Спарте они наравне с мужчинами участвовали в вооруженных формированиях греческих войск. Греческий мыслитель Платон утверждал, что представительницы прекрасной половины человечества необходимы на поле брани в качестве средства психологической поддержки воинов. На их глазах отступить, проявить малодушие или покинуть место битвы мужчина не сможет. В России женщины заняли свое место в армейском строю намного раньше, чем это сумели сделать женщины в странах Западной Европы и Америки. Еще при Петре I воинский устав предписывал женщинам нести службу воинству в военных госпиталях, на хозяйственных и санитарных работах в армии. В Восточную войну 1853-56 года женщины находились уже в действующей армии. В ноябре 54 года в Крым прибыло 120 сестер милосердия, общины сестер попечения о больных и раненых воинах России. Первые женщины-офицеры, как считается, появились в русской императорской армии в ходе Отечественной войны 1812 года. Самая известная из них – штаб-ротмистр Надежда Дурова, которую современники назвали «кавалерист-девицей». Затем в России прославилась командир созданного в 1917 года женского пехотного ударного батальона смерти поручик Мария Бочкарева. В ходе Великой Отечественной войны 90 женщин стали героями Советского Союза, более половины из них посмертно. Первое этого звания в 1941 году после гибели была удостоена разведчица диверсант штаба Западного фроя Зоя Космодемьянская. В мирное время золотой звездой и орденом Ленина были награждены космонавты, генерал-майор авиации Валентина Терешкова и полковник Светлана Савицкая дважды. В общей сложности 95 женщин стали героями Советского Союза и 16 героями России. Современная российская армия насчитывает порядка 45 тысяч женщин в контракте, с которыми наравне с сильным полом исполняют свой воинский долг. Общее же число девушек, так или иначе относящихся к армии России, перевалило за 326 тысяч. Показательно, что эта цифра с каждым годом только увеличивается. Поэтому в нашем эфире звучит поздравление для всех, кто имеет отношение к вооруженным силам, кто еще только готовится к службе и всех, кто находится в тылу.
Перед боем тихие теплые вечера и покрыт тревожною сон тишиной. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Здесь березы белые, травы высокие, враг не должен дальше пройти. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Полыхнули взрывы, и небо обрушилось. Солнца не видать, прячет дыма стена. Спят березы белые, травы высокие, забрала вас, мальчики, война. Стояли родину в годы суровые, нет помнили мы с тобою, помнили имена героев своих.
Традиции праздника, сохранившихся и сегодня, чествование ветеранов, возложение цветов к памятным местам, в частности и в Москве. Это торжественное возложение венков к могиле неизвестного солдата у стен Кремля, первыми лицами государства, а также проведение праздничных концертов и патриотических акций, организация салютов в городах-героях России. В нашей школе традиционно накануне 23 февраля тоже проводятся праздничные мероприятия. 10 класс подготовил свое поздравление сильной половине нашей школы. Ждем всех в актовом зале по окончанию уроков. А у будущих защитников Отечества, учащихся 5-9 классов, есть возможность доказать, что они достойны своих отцов и дедов. А для них пройдет игра по станциям. Напоминаем, что команда состоит из 6 человек. Желаем всем удачи! А если вы не празднуете 23 февраля за большим столом и не знаете, чем заняться, тогда предлагаем вам нашу подборку топ-3 фильмов о защитниках Отечества. Выбирайте фильм, описание которого вам больше всего понравится, и насладитесь субботним вечером вместе с чашечкой чая и хорошим фильмом. Первый. Девятая рота. Действие происходит в 1988 и 1989 годах. За несколько месяцев до полного выхода советских войск из Афганистана семеро призывников после нескольких месяцев адской подготовки в учебке под командованием беспощадной старшины попадают в горнило афганской кампании. Группа десантников, бойцами которой стали наши герои, получает задание командования – занять высоту и одержать ее до прохождения колонны. Первый режиссерский проект Федора Бондарчука о советских призывниках, выполнивших воинский долг в Афганистане, многие считают лучшей его работой. И третье место занимает фильм «Битва за Севастополь». Любовь под нескончаемым огнем противника, дружба с Элеонорой Рузвельт, выступление на конференции, повлиявшее на исход Второй мировой войны, желание жить и страх потерять любимого человека. Справится ли со всем этим хрупкая женщина? Это реальная история Людмилы Павличенко, легендарной женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили на нее охоту. На поле битвы она видела смерть и страдания, но самым серьезным испытанием для нее стала любовь, которую у нее могла забрать война. Не забудьте поздравить с Днем защитников Отечества ваших пап, дедушек, друзей и знакомых. А мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Для вас в студии работала Настя.
Второй фильм «Батальон». Весна 1917 года. Февральская революция изменила жизнь России и ход Великой войны. Государь уже отрекся от престолов. В окопах, где противостояние с немцами длится уже не один год, вовсю ведут свою пропаганду большевики. Они призывают к миру с неприятелем. Российское офицерство фактически ничего не может решить без одобрения так называемых солдатских комитетов. Армия находится на пороге окончательного разложения. По приказу Временного правительства для поднятия боевого духа создается женский батальон смерти под командованием георгиевского кавалера Марии Бочкаревой. Своей службой батальон смерти подает пример храбрости, мужества и спокойствия, поднимает дух солдат и доказывает, что каждый из женщин-героев достойна звания воина русской армии.